130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Свердловской области идет расследование дела о гибели солдата срочной службы в гарнизоне неподалеку от города Асбест. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Оммане переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Северная Корея согласилась остановить атомный реактор в Йонбене и опечатать ряд других ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. В Свердловской области идет расследование дела о гибели солдата срочной службы в гарнизоне неподалеку от города Асбест. Как сообщает военная прокуратура Приволжско-Уральского округа, 22-летний уроженец Челябинской области Евгений Малахов, находясь на посту, выстрелил себе в грудь из автомата. Трагедия произошла в ночь на 9 февраля, однако известно об этом стало только сегодня. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Гудрумецком районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли два милиционера, еще двое ранены, четыре маджахеда убиты. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
В Гудрумецком районе Чечни вблизи административной границы с Дагестаном проходит спецмероприятие по розыску группы боевиков, уцелевших в ходе утреннего боя. Их, по некоторым данным, два или три человека. Возле селения Ишхо-Юрт милиционеры сегодня на рассвете блокировали тщательно замаскированный блиндаж, в котором находились боевики. Как сообщили в дежурной части Гудермесского РОВД, удалось ликвидировать четырех боевиков. Двое из них – Ахмед Цагараев и Иса Ганаев. Пресс-служба МВД Чечни сообщает также, что среди убитых и так называемый эмир селения Ишхо-Юр Асламбек Вадалов. В спецоперации также погибли два милиционера и двое получили ранения. В блиндаже обнаружены боеприпасы, карты местности и личные вещи боевиков. Как полагает МВД, группа боевиков планировала осуществить нападение на сотрудников местного РОВД. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Северокавказский окружной военный суд изменил меру пресечения российским офицерам, обвиняемым в убийстве мирных жителей в Чечне. Евгения Худякова и Сергея Ракчеева отпустят из-под стражи, заменив им меру пресечения на подписку о невыезде. По данным следствия, в январе 2003 года в Грозном Худяков и Ракчеев остановили грузовик, в котором ехали трое жителей селения Лахавранды, убили их выстрелами в затылок, потом сожгли тела и грузовик. Уже дважды суд на основании вердикта присяжных оправдывал Худякова и Ракчеева, а военная коллегия Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новое рассмотрение.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите мировой суд оправдал еще одну участницу несанкционированного пикета в поддержку экс-главы ЮКОСа Татьяну Мальцеву. В понедельник суд оправдал активистку комитета поддержки Михаила Ходорковского Валентину Неустроеву. Организаторы же акции Марину Саватееву оштрафовали на 1000 рублей. В среду продолжится рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности другого участника пикета, священника отца Сергия. Власти отказали в проведении пикета, указав на несвоевременность подачи уведомления. По словам Марины Саватеевой, заявка была подана как положено за 3 дня, но не была вовремя зарегистрирована. В Воронежской области на 3 года лишения свободы осужден бывший глава Таловского района Владимир Ивлев за злоупотребление должностными полномочиями. В 2004 году Ивлев потребовал от местного предпринимателя 700 тысяч рублей в обмен на разрешение открыть в районе сеть аптек. В городе Тайшет Иркутской области из-за долгов по оплате коммунальных услуг ограничено теплоснабжение почти 150 жилых домов, в которых проживают более 12 тысяч человек. Лишены тепла также 2 детских сада, 3 школы, больница, вокзал, административные здания. В Слюдянском районе Иркутской области из-за невыплаты зарплаты объявили голодовку 8 работников предприятия «Очистные сооружения». Переговоры голодающих с представителями районной администрации закончились безрезультатно.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея согласилась остановить атомный реактор в Йонбене и опечатать ряд других ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в Пекине по итогам многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР при участии 2 корейских государств – Китая, России, США и Японии. В соответствии с соглашением, КНДР должна остановить ядерный реактор в Йонбене в течение 60 дней и допустить на объект инспекторов МАГАТЭ. В качестве компенсации Пхеньян получит 50 тысяч тонн мазута. В дальнейшем, по мере выполнение других пунктов соглашения, будут поставлены еще 950 тысяч тонн топлива или другая экономическая помощь на ту же сумму. В Туркмении, как ожидается, сегодня будут объявлены официальные итоги президентских выборов, прошедших в воскресенье. На пост главы государства после смерти Сапармурата Ниязова претендовали 6 кандидатов. По мнению обозревателей, победу одержит Гурбангулы Бердумухамедов, бывший вице-премьер, ныне исполняющий обязанности президента Туркмении. Инаугурация нового президента уже назначена на 14 февраля. Лидеры туркменской оппозиции, живущие в изгнании, не были допущены к участию в выборах. Власти не позволили им вернуться в страну. В Варшаве началась неделя солидарности с политзаключенными в Беларуси, рассказывает Алексей Диковицкий.
Неделя солидарности началась с пикета у здания посольства Беларуси в Варшаве. Участники акции держали запрещенные белорусскими властями бело-красно-белые флаги и портреты Александра Козулина и других политзаключенных. Начиная с Нового года, диктаторский режим обещает Западу, что в Беларуси будут перемены к демократии. Но вот совсем недавно милиция задержала лидеров молодежной организации «Молодой фронт», преследует руководство Союза белорусских студентов. Политзаключенные остаются в тюрьмах, так что это лишь игра Лукашенко на публику. Мы начинаем неделю солидарности с политзаключенными и хотим показать общественности, что на самом деле происходит в Беларуси. Заявил нашему радио организатор акции «Политический беженец из Беларуси» Игорь Криштон. В течение недели пикеты будут проводиться в разных местах польской столицы, а в пятницу их участники присоединятся к мероприятиям, связанным с Днем солидарности с семьями исчезнувших белорусских политиков, которые традиционно проводятся 16 числа каждого месяца. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Россия не возражает против создания газового картеля, подобного организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Дохе с эмиром Катара Хамадом Бель Халидом Аль-Тани.
Мы поддерживаем эту инициативу и будем принимать активное участие. К чему это приведет организационно, мы пока не знаем. Я согласен с его существом, нам не нужно повторять ничего, что мы считаем ошибочным с точки зрения деятельности других организаций картельного типа. Но координировать свою работу с нашими коллегами мы, конечно, будем.
Сказал Владимир Путин.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Защита прав молодежи. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, кандидат юридических наук Илья Рассолов и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Илья Михайлович, какие нормативные акты регулируют права молодежи?
Достаточно большое количество нормативно-правовых актов посвящено этому вопросу, преимущественно также и международных актов, но все-таки хотел сказать о России. Мы говорим сегодня о Российской Федерации. Есть ряд федеральных законов, в частности, федеральный закон 95-го года о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений. Есть указы президента, даже вот исходя из названия, можно понять направления основные молодежной политики. Допустим, указ президента о мерах государственной поддержки талантливой молодежи, о предоставлении отсрочек от призыва на военную службу отдельным представителям талантливой молодежи. А правительство регулярно вносит постановления, в частности, последнее постановление 2006 года о премиях при поддержке молодежи. Есть ряд других нормативных актов программного значения, в частности, нужно упомянуть о подпрограмме «Жилье для молодежи», которая входит в структуру, значит, программы «Жилища» на 2005-2010 год. Значит, кроме того, есть концепции также различные. Сейчас находится в разработке новая концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2006-2010 год. На мой взгляд, в общем-то, если говорить в общем, то молодежная политика, безусловно, это объект государственной политики России, элемент модернизации страны, и порядка 40 миллионов наших сограждан относятся к категории молодежи. Это, в общем-то, граждане с 16 до 30 лет. Это где-то порядка 27% вообще молодежи. То есть это большой, огромный кусок. Вот,
треть населения,
треть,
да?
Треть населения, да. Несколько слов о том, что беспокоит молодежь. Вот передо мной лежит сейчас результаты опросов РАМИР Мониторинг за 2005-2006 годы. Значит, ну, так, немножко отличается год от года, значит, но примерно цифры такие, значит, молодежь, в общем, сегодня беспокоит такие проблемы. Значит, это наркомания, 45% молодежи интересуется или беспокоит эти проблемы. Потом идет безработица и бедность, это 42%, рост преступности 27% и проблемы морали и нравственности 10%. Вот даже исходя из того, что я назвал, можно понять, какие глобальные проблемы сегодня стоят перед молодежью.
Опросы такие были проведены.
Да.
А мы спросим Анастасию Мотрич. Согласна ли она с этими опросами? Это студентка Московского государственного торгово-экономического университета.
Да, я согласна с этими проблемами. И я считаю, что они должны реально решаться. И у меня к вам такой вопрос, Илья Михайлович. Считаете ли вы, что должен быть орган, который реально реализует проблемы молодежи и занимается этим?
И государственный, да, орган?
Да, государственный орган.
Значит, у нас был государственный комитет по делам молодежи, потом была правительственная комиссия по делам молодежи, но она так как-то еще называется, там дальше продолжается. Но на самом деле на сегодняшний день есть только органы в рамках федеральных органов власти, в частности Совет Федерации и Государственная Дума, которая, в общем-то, занимается этими проблемами. И вот мне перед эфиром мой коллега подсказал, что есть в Москве также комитет по делам молодежи. Если мы посмотрим вообще законодательную базу, которая гарантирует, в общем-то, рабочие места, допустим, для молодежи, то мы увидим, что большинство федеральных законов и актов на уровне федерации в настоящее время либо отменено, либо не действует. Есть лишь закон, вот я нашел, 2004 года, о квотировании рабочих мест в городе Москве. И то там установлена квота в 4% всего для молодежи.
Анастасия Мотрич и Светлана Василенкова – это студентки-юристы. Они учатся, да, на юристов. И, как видим, опять очень много законов всяких разных, да, хороших.
И программ.
И программ, да, но мы знаем, что в жизни происходит с молодежью. Стипендия, сколько у вас, вы сказали, 600, да?
Да, 600 рублей.
600 рублей стипендия. Устроиться на работу практически невозможно без протеже, ну, на хорошую работу, на приличную работу. Вот, вот закончат институт они, допустим, да. Жилье, есть программы, на самом деле, купить жилье, которое, ну, квартира в Москве стоит однокомная, однокомнатный 150 уже почти тысяч долларов, в Подмосковье тоже цены подскочили во много раз. Но у нас есть, помимо этих организаций, которые вы называли, есть и Федерация независимых профсоюзов России, во главе с Михаилом Шмаковым, которая тоже защищает молодежь.
Действительно, молодежная политика является одним из приоритетов нашей организации. Я коротко напомню радиослушателям, что Федерация независимых профсоюзов России объединяет 41 отраслевой профсоюз. Есть наше отделение во всех субъектах Российской Федерации. Ну и в этих отраслевых профсоюзах состоят около 29 миллионов членов. И профсоюзы работают на рабочих местах, то есть на предприятиях. Конечно, на сегодняшний день не все предприятия на 100% охвачены профсоюзной деятельностью, потому что достаточно сложно в условиях частного предприятия, особенно небольшого, заниматься профсоюзной деятельностью. Это, безусловно, тоже один из приоритетов нашей работы. Но говоря о проблемах молодежи, мы здесь выделяем, безусловно, ряд проблем, которые стоят на первом месте. Во-первых, мы считаем, что должна быть гарантия для человека, получившего профессиональное образование, имеется в виду закончившее среднее профессиональное учебное заведение или там высшее профессиональное учебное заведение, ну, грубо говоря, университет, вуз, как теперь техникум или колледж называется. Значит, этот молодой человек должен иметь право на получение первого места работы, при этом должно быть закреплено, конечно, в соответствующих документах.
Как во Франции, закон о первом найме, да?
Да, закон о первом найме, примерно такой же закон. При этом могу сказать, что дискуссия на эту тему ведется достаточно давно у нас в государстве, но реально вот сегодня такого закона не существует, и мы будем со своей стороны Хотя, хочу оговориться, на сегодняшний день есть много организаций общественных, которые, значит, своей целью ставят чисто защиту прав молодежи и так далее. Но вот предыдущий вопрос, который прозвучал, нужен ли государственный орган, который бы занимался и отвечал, скажем, за политику в области, значит, вот, соблюдения прав молодежи или, самое главное, не соблюдения прав, а, так сказать, именно за молодежную политику, как за будущее нашего общества. На мой взгляд, должен быть отдельный и государственный федеральный орган, который бы постоянно занимался этой проблематикой, который бы отслеживал, чтобы во всех постановлениях правительства, чтобы во всех законах, те, которые касаются или могут быть интересны, или затрагивают права молодежи, интересы молодежи, чтобы там была как раз вот эта молодежная тематика. Но, возвращаясь к нашей деятельности, к профсоюзам, что мы, поскольку работаем и защищаем прежде всего права, значит, наших членов профсоюза на рабочем месте и со всем тем, что связано с трудовым процессом, я уже сказал, первое рабочее место. Вот это должно быть гарантировано для того, чтобы для адаптации молодежи, ну, к нормальной производственной или там жизни, к тому, к применению своих знаний и умений, которые человек получил во время учебы.
И продолжим через полминутки.
Да.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Защита прав молодежи – такова наша тема. Первое – это найм.
Да, первое рабочее место. Да? Во-вторых, как я уже сказал вот перед этим сообщением, которое прозвучало, это проблема, скажем так, жилья для молодежи. Это связано прежде всего, безусловно, с уровнем заработной платы, которую получает молодой человек на своем рабочем месте. Понятно, что на любом предприятии есть более опытные сотрудники, которые более квалифицированно получают более высокую заработную плату, но для молодежи должны быть созданы условия для приоритетного вовлечения в программу ипотечного кредитования, желательно специализированного молодежного ипотечного кредитования с большей компенсацией вот этих процентов за долгосрочный кредит, который получает семья или молодой человек, для того, чтобы эта проблема могла быть решена. Потому что если вот взять, так сказать, теоретически эту проблему, так как вы сказали, что вот жилье в Москве, однокомнатная квартира стоит 150 тысяч долларов. Вот при средней зарплате молодого человека, который приходит на работу где-то около 500 долларов, а бывает часто и ниже, очень редко бывает выше, то, значит, это кажется абсолютно нереальным, и это просто может породить у человека чувство безысходности, опустить руки и так далее. Нужны реальные, доступные ипотечные программы. Кстати, в ряде регионов это уже делается. Мне вот сейчас приходит на память опыт Хабаровского края, где уже в течение 2 лет достаточно активно ведется вот такая программа ипотеки для молодежи, где, ну, скажем так, под контролем правительства краевого по себестоимости сдаются дома, куда, значит, преимущественно молодые семьи получают там под ипотечный кредит, значит, жилплощадь. При этом при рождении каждого ребенка в семье в молодой, значит, этот кредит уменьшается. И, по-моему, если в семье рождается 3-й ребенок, то фактически весь кредит или забота о выплате этого кредита берет на себя уже бюджет этого края, а люди получают квартиру в собственность. Поэтому это вот как второе непосредственное условие. Третье, это, конечно, молодежь, как наиболее активная часть населения, нуждается в удовлетворении своих культурных, спортивных, ну и вообще человеческих потребностей, жизни в коллективе, развития своего потенциала, своих интересов. И в этом мы тоже видим свое предназначение. Для этого, вот уже в течение 4 лет в составе нашей федерации, собственно, и как в каждом профсоюзе, который входит в нашу федерацию, созданы молодежные советы. И мы, вот последний съезд, который состоялся в конце прошлого года, приняли специальную резолюцию о том, что молодежь — стратегический ресурс профсоюзов. И я должен сказать, что вот 5 лет назад был предыдущий съезд профсоюза, за это время количество членов профсоюза молодых людей до 35 лет увеличилось и сегодня составляет, что для нас цифра достаточно, ну, так, важная, 35% от всех членов профсоюза. То есть это примерно совпадает с процентным соотношением молодежи вообще в нашей, ну, так сказать, в нашем населении. Но мы ставим себе задачу, безусловно, прежде всего вовлекать в профсоюзную деятельность молодежь, давая возможность там определенного карьерного роста, так сказать, и в рамках нашей общественной организации для тех активистов молодежных, которые себя проявляют. Ну, а во-вторых, это всегда опыт общения с людьми, опыт взаимодействия, который будет полезен каждому. А профсоюз, с своей стороны, конечно, заинтересован в защите прав молодежи.
Светлана Василенко так внимательно смотрела на вас, что наверняка созрела для вопроса. Московский государственный торгово-экономический университет. Пожалуйста, Светлана.
Ну, я согласна с вами насчет того, что надо принимать федеральные законы по приоритету трудоустройства молодежи. Просто сейчас это действительно огромная проблема в том плане, то, что требуется при поступлении на работу как минимум год стажа. То есть вот я в этом плане с вами абсолютно согласна.
Все согласны. А вот скажите, Михаил Викторович, да, вот Илья Михайлович хочет спросить что-то тоже у вас.
Нет, не спросить, я насчет трудоустройства хотел все-таки отметить тот момент, что мы должны все-таки бороться за, во-первых, активную молодежь, вовлекая ее не только в профсоюз, но и в другие, как бы, организации, а во-вторых, признать равенство этого субъекта, равенство молодежи по сравнению, по отношению к другим субъектам, в том числе государству. Насчет, так скажем, первого найма, вот то, что Света говорит, мы видим сегодня в Трудовом кодексе не очень благоприятную позицию по 70-й статье насчет испытательного срока. Я должен об этом говорить, потому что в октябре вступили эти изменения. Так вот, молодежь, молодой специалист сегодня — это тот, кто окончил государственное или аккредитованное государственное учреждение в течение года. После года ему можно устанавливать испытательный срок. Как вы знаете, раньше молодому специалисту нельзя было устанавливать испытательный срок. То есть, если он окончил частный вуз, он пришел на свое рабочее место, ему говорят: будь здоров, вот поработаешь на испытательном сроке, потом мы посмотрим.
Это, ну, плохая норма, совсем, да?
Конечно.
Я с вами не совсем соглашусь, я не являюсь, не буду брать на себя обязанность адвоката, скажем, Трудового кодекса, хотя Трудовой кодекс — это тот документ, который для нас очень важен и в, так сказать, составлении которого, в принятии, во внесении поправок мы принимали самое активное участие.
Я вам поэтому и говорю.
Да, но поскольку Трудовой кодекс — это делается на трехсторонней основе, это в любом случае документ компромиссный. Но могу сказать, что молодой специалист, имеющий диплом общероссийского образца, когда он получает по завершению профессионального образования, это значит, что он окончил вуз или среднее учебное заведение профессиональное, которое государством аккредитовано. В неаккредитованных учебных заведениях не даются документы
общегосударственного... Я вам как раз насчет года говорю.
Стоп. Вот не даются документы общегосударственного образца. Что касается года, в том-то и заключается, скажем, наша позиция, ту, которую мы проводим всегда, это то, что человек, окончивший профессиональное учебное заведение высшее или среднее, должен сразу получить первый найм, первую работу.
Ну,
сразу.
Хорошо, но это когда будет?
Ну, это надо внедрять законом.
А я вам говорю, что сейчас то... есть. Нет, к сожалению, важно, тенденция не очень хорошая.
Важно то, что уже сейчас в Трудовом кодексе есть вот эта позиция о том, что в течение первого года после окончания человек поступает без испытательного срока. Но по нашему требованию, скажем, настоянию, сегодня в Госдуме, в Комитете по труду и социальной политике создана постоянно действующая группа, в которую входят и наши специалисты, по внесению изменений в Трудовой кодекс. И это же не последнее изменение, которое внесено, это живой документ.
Когда?
Я считаю, что это надо, что мы будем инициировать сразу. Да. Ну и, наверное, новый состав Думы, конечно, начнет с того, что подготовленные новые изменения в этот трудовой кодекс надо будет обсуждать и принимать. Ждать.
Давайте немного о прозе жизни. Вот сколько вам, девушки, вот вы считаете, вот вы закончите институты, да, сколько вы должны зарабатывать, чтобы более-менее сносно жить, да еще откладывать на кредит, на квартиру? Ну вот, на Света Василенкова.
Ну, если,
через год вы закончите институт.
Если не брать семью, допустим, человек один работает, но я думаю, что как минимум, наверное, доллара 800.
Сколько?
800.
Так это же мало.
Ну, если счет...
800 долларов, на что вы сможете отложить?
Ну, если это минимум, это же
минимум. Вот Михаил Викторович тот качает головой.
Я качаю головой, потому что вот мы живем сейчас в совершенно другом мире, и у нас есть вся статистика, ну, скажем так, как это происходит в развитых, экономически развитых странах, скажем, Европы, то при развитой системе ипотечных кредитов под достаточно низкие проценты средняя заработная плата там порядка 3 500 долларов за океаном, там 3 000 евро здесь, в Западной Европе, и это только позволяет на достаточно, так сказать, таком низком уровне и за 20-25 лет только гасить вот этот ипотечный кредит. Поэтому в наших условиях, вот на сегодняшний день, заработная плата средняя в стране, ну, она по статистике за прошлый год порядка там 13,5 тысяч рублей, вот мы считаем, что в течение года эту цифру надо поднять вдвое. Надо приблизить зарплату россиян как минимум на первом этапе до 1000 там, долларов в месяц, то есть порядка 25-30 тысяч рублей. Это на первом этапе. На первом этапе. Далее двигаться вот к среднеевропейским показателям. Почему? Потому что у нас сегодня цены на товары и услуги точно такие же, как там, а на некоторые услуги и товары выше. И поэтому, если мы хотим, чтобы наше население, люди, молодые специалисты жили достойно, то уровень заработной платы должен быть гораздо выше.
А правительство будет кращать инфляцию? Нельзя.
Вот меня всегда интересует вопрос, почему правительства там Франции, Германии, там Италии и прочее так громко не кричат про инфляцию, а больше говорят об экономическом росте постоянном и о том, что население при всяких реформах не должно страдать.
Илья Михайлович.
Я по Франции хочу сказать. Значит, минимальная заработная плата 1217 евро. Это минимальная. Не средняя, как Михаил
Викторович нам сказал. Это около 2000 долларов.
Так. Я значит, могу сказать, что в Голландии 1700 евро минимальная зарплата установлена их законом.
Замечательно. Чтобы были просто какие-то рамки и у слушателей, и у нас, о чем мы, собственно, говорим. Но Россия не входит в перечень тех конвенции, которые ратифицированы по минимальной заработной плате. Поэтому на нас вся вот эта штука, она не распространяется. То есть мы сами себе с усами. Мы
Для
сами Михайлович, устанавливаем
рот. А как же Конституция? Рот. Вот написано,
а что Конституция?
Ну что Россия, это защита прав и свобод, права и свобода,
что высшая Россия, социальное ценность. Государство,
социальное государство.
У меня в самом начале, самый большой вопрос, когда? Когда вот это все будет? Потому что наши пенсионеры, которые нас сейчас слушают, они в шоке. И наша молодежь.
Вот
мы
с вами сейчас разделим все-таки. Вот про пенсионеров это отдельный большой разговор, который вот нельзя
я
мешать
совсем. Я согласен.
А вот проблемы молодежи, вот они, я считаю, концентрируются, по крайней мере, в тех трех моментах, о которых я уже сказал. И среди всех этих моментов, на мой взгляд, как профсоюзов, потому что если бы я представлял государство или там какую-то другую организацию, может быть, я говорил о другом, а в то, что входит в наши интересы или в нашу зону, так сказать, ответственности общественной, то для нас заработная плата, то есть доходы в разных формах, потому что есть денежная часть доходов, то есть заработная плата, есть различные социальные преференции. Если деньгами, так сказать, государство не очень хочет расплачивать, давайте через преференции, через специальную ипотечную программу для молодежи с низкими ставками за обслуживание кредита и так далее.
Марина пишет, что фактически у нас нет никакой молодежной политики, что безнравственность, 10% нравственности. От 100%, так она посчитала. Половина наркоманов. Уточните, пожалуйста, в чем состоит государственная молодежная политика. Мы так понимаем, что ее фактически нет. Объясните, что такое слово «найм». Ну, «найм» — это прием на работу, это спрашивает Евгений. Спасибо.
Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» приглашен бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 14 февраля в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области идет расследование дела о гибели солдата срочной службы в гарнизоне неподалеку от города Асбест. Как сообщает военная прокуратура Приволжско-Уральского округа, 22-летний уроженец Челябинской области Евгений Малахов, находясь на посту, выстрелил себе в грудь из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Гудурменском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли два милиционера, двое ранены. Сегодня утром в окрестностях селения Ишхой-Юрт сотрудники правоохранительных органов блокировали блиндаж, в котором укрывались боевики. Четыре маджахеда убиты, изъято оружие и боеприпасы. Северокавказский окружной военный суд изменил меру пресечения российским офицерам, обвиняемым в убийстве мирных жителей в Чечне. Евгения Худякова и Сергея Ракчеева выпустят из-под стражи, заменив им меру пресечения на подписку о невыезде. По данным следствия, в январе 2003 года в Грозном Худяков и Ракчеев убили трех жителей селения Лаха-Варанды. В Чите мировой суд оправдал еще одну участницу несанкционированного пикета в поддержку экс-главы ЮКОСа Татьяну Мальцеву. В понедельник суд оправдал активистку комитета поддержки Михаила Ходорковского Валентину Неустроеву. Организатора акции Марину Саватееву оштрафовали на 1000 рублей. Северная Корея согласилась остановить атомный реактор в Ёнбене и опечатать ряд других ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в Пекине по итогам многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР при участии двух корейских государств – Китая, России, США и Японии. Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещание в Брюсселе соответствующий план. Президент США Джордж Буш опроверг предположение о том, что Вашингтон планирует военную операцию против Ирана.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Защита прав молодежи». В программе участвуют председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, кандидат юридических наук Илья Рассолов и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Право первого найма определили мы, да, необходимо, чтобы человек мог устроиться молодой на работу. Достойна оплата этой работы, как минимум, да, вот мы пришли к выводу, но вот примерно хотя бы для начала, Света Василенкова сказала, $800, да, но мы считаем, что, наверное, вот 1000 как минимум должна быть у человека, да, и то это мало, 2000, 3000, а для Москвы так, наверное, даже и больше, потому что самый дорогой город мира почти стал уже. И кредитование, жилье, да, потому что, ну, наверное, бесплатного жилья-то никто давать не будет, полностью бесплатного, да, хотя я-то, например, считал бы, что если у человека там 3 ребенка, да, то ему должно, обязано государство предоставлять бесплатное, да. Например, Александр Лукашенко, он, сколько там сейчас,
значит,
по вашей информации,
Лукашенко говорит 5 детей, так, да? Что 3 ребенка, да, это пропуск во все кабинеты. Причем можно эти кабинеты открывать разными частями тела, и это, в общем-то, без проблем. То есть, не говоря уже там о здравоохранении.
Ну, то есть... Лукашенко известный мечтатель, и более того, такой не просто популист. Это человек, о котором сейчас даже не хочется говорить,
не будем
рассуждая,
его да, но тем
рассуждая
не менее,
о проблемах молодежной политики.
Но если он,
в России.
Но если он что-то реально сделает, даст квартиру молодым, то они будут благодарны.
За чей счет только? Давайте посмотрим. За счет России?
Ну, это уже другой разговор.
Не, ну вот я поэтому говорю, давайте
это так. Совершенно другая тема, да? Дадим возможность нашим девушкам задать вам вопрос, потому что вы через 10 минут уйдете на совещание. Ну, Светлана Василенкова, пожалуйста.
Я хотела бы вам задать вопрос по поводу культурного развития молодежи. Вот недавно прозвучала такая статистика, что 10% молодежи волнует проблема нравственности. Мне кажется, это достаточно заниженная цифра, но это, на мой взгляд, мне кажется, она достаточно высокая. Вот как вы, не знаю, может, какие-то программы по культурному развитию молодежи?
Я хочу сказать, что я тоже считаю, что просто, видимо, так вопросы были поставлены в этом социологическом опросе, что респонденты ответили, что только 10% о том поставили, что, значит, интересуют вопросы культурного развития и вообще нравственного, духовного развития. Я считаю, что это интересует всех. Другое дело, что, конечно, многие на первое место ставят там вопросы доходов, там опасности преступности и так далее. Для того, чтобы вот наши профсоюзные программы направлены, на, во-первых, на сохранение тех культурных и спортивных сооружений, учреждений, значит, секций, которые есть на предприятиях, есть в городах, которые, значит, на сегодняшний день подвергаются попыткам перепрофилирования, чтобы они сохранялись, чтобы каждый молодой человек, в зависимости от своих интересов, мог участвовать в своей заводской, городской или полупрофессиональной команде, заниматься спортом, любимым видом. Во-вторых, чтобы... И, кстати, это осталось достаточно широко, частично перешло на государство. Во-вторых, то, что на государство не перешло, осталось все-таки вот именно на самодеятельном уровне. Это так называемая художественная самодеятельность. Так, слово может быть какое-то старомодное, но смысл этого, то есть участие людей и желание участвовать в различных народных хорах, там, постановках народных театров или по подобного образа, ну, так сказать, удовлетворения своих культурных потребностей, это тоже очень высоко. Точно так же, как высока потребность людей вообще с тем, чтобы смотреть хорошие пьесы, хорошие фильмы, хорошие спектакли. И это вот мы сохраняем по мере сил. И это частью, конечно, нашей внутренней профсоюзной молодежной политики является.
Михаил Викторович, я вот задам вопрос, думаю, что девушки поддержат меня. Да? Вот раньше мы выезжали, я был комсоргом, вывозил молодежь своего издательства там, в дома отдыха. Мы платили 10% от стоимости путевки. Каждый, ну, почти раз в две недели. И отдыхали, приезжали, и люди чувствовали, да, вот заботу государства о себе. Это профсоюз, кстати, оплачивал. Что сегодня происходит? А почему нет доступных путевок для молодежи отдохнуть?
Вот, наконец-то мы подошли к корню. Вот вы говорили, вот государство проявляло заботу, а профсоюз оплачивал. Так вот и тогда профсоюз проявлял заботу, а не государство. Другое дело, там были другие способы, скажем так, наполнения или исполнения вот, возможностей профсоюза, чтобы были, чтобы это дело организовывать. Сегодня мы это дальше продолжаем, в меньшем объеме, конечно, но мы это продолжаем. Более того, сейчас будем развивать. Почему я говорю сейчас, а не вчера? Потому что вчера все эти даже учреждения, скажем, отдыха, там, санатории, дома отдыха, они были в плачевном состоянии. Сегодня стали подниматься за счет основной деятельности, поскольку востребованность выше, значит, есть доходы. За счет этого для молодежи, для членов профсоюза мы снижаем там цены этих путевок. И мы придем к прежним временам, когда за 10 рублей в пересчете на сегодняшние деньги можно было две недели пожить в этом доме отдыха.
Настя, вы пытались путевку взять какую-нибудь вот за последние годы, поехать отдохнуть?
Анастасия Нет, Макрич. У меня, к сожалению, такой возможности не было, но, как вы вот говорили, очень хотелось бы попутешествовать хотя бы на каникулах, но не только, но и на выходных.
То есть это все все-таки будет, да?
Ну, вот сейчас путешествия, скажем так, мы от этого ушли, потому что раньше, кроме профсоюза, никто не организовал. Сегодня есть десятки и сотни туристических компаний, агентств и так далее. Как-то это от нас ушло. А вот отдых, рекреация, да, это осталось, это можно будет сделать. Более того, мы сегодня всем вузам, у которых это осталось, помогаем восстановить и запустить эффективно санатории и профилактории, которые были. Вот раньше еще же, вот там лет 20 назад студент мог значит, отдохнуть в санатории и профилактории, грубо говоря, за 5 рублей профсоюзные путевки, там 2 недели отъезда, я уж так грубо говорю, ну или так, получить какую-то квалифицированную медицинскую обследование и так далее. Я думаю, что это необходимо восстанавливать для вузовской молодежи, и это будет актуально и востребовано.
Обещаете, восстановите?
Мы будем, конечно, прилагать к этому усилия, но сегодня в силу изменения прав собственности это принадлежит государству, поэтому сами мы одни не можем сделать. Для этого и нужно понуждать государство, в том числе через воссоздание органа по молодежной политике для восстановления всех этих процессов.
Отпускаем вас на совещание.
Спасибо, но я не на совещание. Я иду, кстати, на вручение премии предприятиям высокой социальной эффективности. Там есть номинация и за активную молодежную политику на этих предприятиях.
Да, ну удачи, да. Активная молодежная политика на предприятиях. У нас, ну, кстати, здесь подошел в эфир Николай Николаевич Бондаренко. Он на предприятии называется «Нефтегазстройпрофсоюз гидротрубопровод. Открытое акционерное общество». Вот скажите, пожалуйста, поближе к микрофону. Микрофону, да? Вот как молодежь на предприятии, вот рабочая молодежь себя сегодня чувствует? На вашем предприятии?
На нашем предприятии около 50% это молодежь в возрасте до 33 лет. Основные проблемы молодежи, это, конечно, и здесь они уже были названы. Это жилье, прежде всего. И есть такая проблема, которая не была названа, это проблема карьерного роста. Часто наблюдается ситуация неадекватной оплаты труда, то есть молодежь выполняет ту же самую работу и получает за нее значительно
какие
меньше.
А какие зарплаты вот у молодых ребят там? На вашем предприятии. Ну, если это не секрет, примерно.
Поскольку наше предприятие относится к нефтегазовой отрасли, и наше предприятие занимается проектированием магистральных нефтепроводов, зарплаты на нашем предприятии значительно высоки в сравнении с другими отраслями. И молодые люди, молодые инженеры у нас зарабатывают до $1000.
$1000. Да. То есть то, что мы вот хотим, чтобы было по всей России, как минимум, да?
Инженеры все-таки квалифицированные работники достаточно.
Инженеры квалифицированные. А учителя, врачи не квалифицированные? Тоже квалифицированные.
Наиболее.
А профессор? 2 диссертации написал человек. Всю жизнь там писал. Сколько у него заработной платы
сейчас?
Порядка
35 тысяч, то ну, это очень...
Это в вашем вузе.
Да, это благодаря нашему
это
ректору.
Это благодаря вашему
Тарас
ректору.
Тарас Миронжи Шамбу, можно
да,
сказать.
Да, да. Поэтому здесь проблема вот насчет квалификации, я бы очень осторожно говорил. А нам будут звонить там люди, вот мы, кстати, уже звонят, и столько профессий назовут, тоже будут считать, что и они достойны получать не меньше, чем... Вообще, это безобразие, это безусловно. Надо опять откровенно в эфире об этом сказать. Сколько мы ни говорим, но все, вот выступает президент, отвечает на вопросы, все вроде правильно говорит, но ничего практически ведь не меняется. Да? Это нищета, это наркомания. Молодежь не знает, куда себя деть. Ну, Михаил Викторович, вот он вроде, да, вот, забота профсоюзов, да, пытаются что-то делать. Но вот видите, он сказал в конце, что одни без государства мы как бы не справимся. Законы принимает Государственная Дума, вместе с Советом Федерации. Президент реализует гарант Конституции, да? Я не знаю, вот хотел обратиться к нашим девушкам, студенткам. Вы вообще вот, чувствуете, что в стране что-то все-таки меняется в положительную сторону? Или одни слова по отношению... Ну, сегодня будем говорить по отношению к молодежи. А Настя?
А в нашей стране принимаются законы, но их реализация слабо заметна, потому что, вот как сказал Михаил Викторович Шмаков, необходимо принять закон на федеральном уровне о том, чтобы студент после учебного заведения мог сразу трудоустроиться. Но я считаю, кроме закона, необходимо сделать какой-то орган, который контролировал чуть ли не каждого работодателя, чтобы тот не отказывал в найме на работу. Молодому специалисту.
Если откажет, то тогда его не штрафами, как сейчас, да, Илья Михайлович?
50 мрот. Чего?
50 мрот, да. Что для него 50 мрот?
50 тысяч получается,
а да. Вот, а вот лет 5, так сказать, а? Нет?
Ну, это уже ближе к Беларуси.
Да, ну я так это с нашими чиновниками, вы знаете, в том числе, кто отвечает за работу, это, наверное, может, единственный такой, ну, конечно, это так, утрирую. Светлана Василенкова.
Ну, я с Настей согласна, то, что действительно законов много, но и реализация их вообще практически незаметна.
Реализация незаметна.
Я бы хотел добавить, что по мнению многих экспертов, российское законодательство в области защиты трудовых прав наиболее разработанное. Но действительно проблема в реализации этих законов, а значит, в активности самих членов профсоюза, профсоюзных организаций. То есть многого можно достичь. Ведь не секрет, что история профсоюзного движения свидетельствует о том, что профсоюзы создавались как организации, занимающиеся шантажом.
Давлением, да, давлением на, да, власть. Вы знаете, вот если бы президент, да, условно говоря, хотя бы один раз бы выступил и сказал: ну-ка вот Конституцию открою-ка я, так, я гарант Конституции. Человек, его права и так далее. Россия — это социальное государство. Да, если
там
бы,
достойная,
если
жизнь,
бы,
свободная,
да,
развитие.
Да, достойная жизнь. Очень много. Он бы вот так вот прочитал, сказал: минимум $1000 за заработная плата для молодых, для всех вообще-то людей, да. Прием на работу. Вот то, что мы сегодня говорили, вот так бы он реально выступил бы и сказал, я думаю, что его бы, наверное, популярность неимоверно поднялась бы, да, а я буду за это отвечать. Если это не будет реализовано в течение там какого-то времени, то спросим тогда. Вот если бы он так бы выступил, вот вы поддержали бы его, Света?
Ну, конечно, поддержали.
Сказал бы: все, хватит. Хватит врать народу, понимаете?
Карен Владимирович, ну я думаю, что все-таки президент знает об этих проблемах.
А почему не говорит?
А почему не говорит, сложно сказать.
Неинтересно.
Мне кажется, не может. Не может дать.
Почему?
Поэтому, ну, здесь элементарный момент политкорректности. Если ты не можешь дать, то лучше об этом молчать.
То и не говори. А почему не можешь? А зачем тогда ты президент?
Ну, бюджет, видимо.
Бюджет.
А легче,
да, там 500,
легче установить...
500 миллиардов долларов
сейчас,
где-то лежит.
Сейчас новая причина – инфляция. Сейчас новый, все объясняют.
Найдут, да, что до инфляции нельзя.
Нельзя давать инфляцию.
Вот, хотя инфляцию поднимает само правительство ростом тарифов.
Вот давали бы жилье, не было бы инфляции.
И не было бы инфляции.
Молодым.
Михаил давай. Шмаков поехал вручать награды, в том числе и молодежи. И зашел сюда к нам молодежный лидер ФНПР, это Евгений Сивайкин.
Спасибо.
Вместо Шмакова завершаете.
Вот. Хотел бы сказать, да, мы много говорили здесь о том, какие права есть у молодежи, о том, какие у нее есть проблемы. Ну, мы не так много говорили о том, знает ли молодежь, собственно говоря, о своих правах и о тех рычагах, которыми она может достигать их защиты. Здесь, на наш взгляд, профсоюзы также могли бы участвовать, в частности, заниматься просвещением прав молодежи.
А что мешает вам вот активнее участвовать, активнее заниматься? Вот девушки сидят, вот. Активнее вовлекать их.
Ну, на самом деле, во-первых, мешает отсутствие такой практики, это в первую очередь, потому что всегда с чего-то приходится начинать. Во-вторых, не могу сказать, что нас с распростертыми объятиями ждут в тех же учебных заведениях. Могу привести пример наших скандинавских коллег из Центральной Европы. Там профсоюзные организации приходят сами в вузы, в школы, в колледжи и занимаются там пропагандой социально-трудовых прав молодежи. Причем они исподволь рассказывают о профсоюзах. Такие планы, они могли бы также быть реализованы у нас в стране, и это было бы довольно неплохо.
Значит, государство, получается, не заинтересовано в полной мере, чтобы профсоюзы активнее просвещали людей, в том числе молодежь. Чтобы меньше знали свои права, так получается.
Я не могу сказать, что государство не заинтересовано, но я этой заинтересованности пока активно не вижу.
Что нам пишут? Ничего хорошего не пишут, надо сразу сказать. Нужны гарантии, сейчас, одну секундочку. Это надо, это то, да, ну все, опять же, все то же самое, да. Вы российскому народу рассказываете сказки без последствий, Эвелина. Михаил, если следовать вашей логике, то Лукашенко – массовик-затейник. Это она по поводу Лукашенко. Так, вы говорите, что опять Лукашенко. Вызвал реакцию, смотрите. Строит жилье для молодежи. За счет России.
Чего, да.
Во-первых, не за счет России, а за счет наших олигархов. А во-вторых, почему бы нашему правительству не поступать так же? Если Лукашенко это удается в своей стране, то, может, и у нас получится. И не надо эту нефть называть российской. Олег пишет из Москвы. Так, да. Михаил Викторович, я платил профсоюзные взносы. Ну, человек вспоминает свою молодость, 20 лет назад что-то я там, да. Константин из Петербурга, давайте послушаем людей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Я, вы знаете, не пожалел 20 минут с мобильного телефона вас жду, так сказать, не пожалел времени и денег.
Извините, да, извините.
Того, что вы мне разъяснили один момент. Вот молодежь это кто? Это некто, кто выскочил из подворотни внезапно, а мамы с папами есть у них? А не кажется ли вам нормальным, когда я, например, своему ребенку обеспечиваю хорошее образование, я покупаю ему, например, автомобиль для того, чтобы в институт ездил, я потом его включаю в дело, чтобы он занимался, ну, пускай тем, чем я занимался, или, может быть, чем-то другим, там, по знакомству, там, и так далее. А когда я становлюсь старенький и немощный, он ухаживает за мной. И так из поколения в поколение продолжается нормальный ход вещей, когда пенсионер не живет на 3000 рублей, когда студент не живет на 600 рублей.
Вы обрисовали эту ситуацию из города Солнца Кампанеллы, так и должно быть.
А вы,
быть,
нет,
да.
Дело в том, что вы Карен Агамиров, я насколько понимаю.
Да.
Может быть, вам что-то предки ваши говорили о том, что надо чтить стариков и помогать детям.
Вы что имеете в виду, скажите?
Я имею в виду, что на Кавказе очень это, допустим, развито и до сих пор живет. Может
во-первых,
быть, русские,
я не с Кавказа, это первое, да, я из Москвы, в Москве родился, вот. А во-вторых, обычный рабочий, откуда он сможет там, на заводе работает, извините, да, там, и содержать своего сына и оплачивать учебу, ему там самому не хватает. Это вы бизнесмен, наверное, а мы рады за вас. Безусловно, так должно быть. Так должно быть, но вы-то, вас-то немного, 7-8% таких, как вы, Константин. Эдуард из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
К сожалению, ушел человек, которому хотел задать вопрос, потому что...
А здесь очень... вот молодежный лидер сидит, спрашивает.
Ну, хорошо, вы знаете, просто меня вызвало чувство умиления, когда он там удивился тому, что девушки сказали о 800 долларах. В принципе, ему что неизвестно, что вот я вот из благополучного, в общем-то, части нашей страны, из Петербурга, я вам сейчас тоже звоню, кстати, тоже с мобильного, ну и бог с ним. Вот, но я к тому, что он же должен знать, что даже хороший станочник у нас получает, ну, в лучшем случае, 500-600 долларов.
Эдуард, вопрос ваш какой?
А почему вообще ФНПР тогда, в связи с тем, что они знают реальную ситуацию и то, сколько нужно денег, почему не находятся в состоянии перманентной забастовки на все территории
страны? Это очень важный вопрос. Задает Эдуард, Евгений Сивайкин ответит. Я хочу сказать то, что на самом деле мы говорили вот о законе о первом найме во Франции. Там, да, вот 2 года назад скоро будет, да, это событие. Угу. Или было уже 1,5 года назад. Молодежь вышла на улицы, да. Мы не призываем к этому, но вот человек спрашивает. Видите, что да. Давно бы уже в другой стране были бы перманентные забастовки, в том числе молодежь.
Но могу сказать только на это одно, что бастовать-то должно не ФНПР перманентно, а бастовать должны члены профсоюза, у которых такие маленькие зарплаты, которые ими не устроены. Вот когда девушки те же сказали про эту зарплату 800 долларов, прошу прощения, они сами показали, что их такая зарплата на начальном этапе бы устроила. И я бы их на забастовку никак бы не вытащил, честное слово. Я даже на первомайскую демонстрацию не верю, что мог бы их вывести.
Я сейчас хотел Илья Михайловича об этом спросить, потому что он у нас по этой части большой специалист.
Мне кажется...
Подожди, вопрос еще. Я еще не задал. Я с одним молодым человеком разговаривал, он работает на фирме «Оком», вставляет пластиковые окна. Разговорились. Вы знаете, вот он мне сказал так, что вообще жить невозможно, потому что у него, во-первых, ребенок родился еще. Он бросил институт, потому что он такого отца, как Константин, у него нет. Он зарабатывает и тратит это там все на семью, и то не хватает. Работа не постоянная, потому что там один месяц одно, другое. Он по национальности не русский причем. Он мне говорит, вы знаете, вот мы между собой собираемся, там вот ребята, там куда-то ходим, общаемся с друзьями, да, он говорит, ну просто вот хочется вот взять топор и пойти уже на этих всех зажравшихся. Вот есть такое настроение, вот вы сами чувствуете, я хотел, чтобы вот вы вот ответили мне на это, потому что это очень важный момент. Выборы скоро в Государственную Думу, ну почти уже декабрь, скоро я говорю, да, президентские выборы. Есть ли вот элемент такого, что вот почва для... сильного, серьезного социального взрыва в России и молодежного бунта в связи вот с такой безобразной ситуацией. Илья Михайлович начнет, девушки, на продолжит, и на этом будем завершать.
Мне все-таки кажется, что наша молодежь, Карен Владимирович, более пассивна. И вот рассуждение нашего слушателя, который звонил и говорил о том, что он содержит своего сына, а потом сын будет содержать его. Это все идет отсюда. Причем, обратите внимание, не старик, да, потенциальный, не его сын не являются самостоятельными. Кто-то кого-то постоянно содержит. Вот эта система государственного патернализма, которая существовала, она можно мне ответить, да, это наш патриархальный стиль жизни. Кто-то кого-то всегда содержит. Во Франции ситуация другая. Там все самостоятельные субъекты. Причем и молодой парень или девушка, да, и тот же самый старик. Он никогда не позволит его как-то унизить и содержать. В этом вся штука. Я призываю молодежь к настойчивости и, в общем, к активности. Как только молодежь начнет быть активной, все будет, в общем-то, лучше, намного лучше.
Анастасия Мотрич.
Ну, вот здесь затрагивалась проблема о том, что молодежь пассивна. Я несколько раз смотрела передачи по телевизору о том, как создаются какие-то группы молодежных движений, которые пытаются становятся в оппозицию власти. И что потом с ними случается? Их просто сажают в тюрьму на несколько лет за политическим преступлением, там, за терроризм, за преступление против власти.
То есть власть показывает, что если будете выступать, да, то смотрите, ребята. И вы... Ну, пугает вас это?
Конечно, пугает. Потому что нет каких-то доступных способов борьбы с такими проблемами.
Светлана Василенкова.
Ну, вот мне хотелось бы сказать насчет того, что там отец содержит сына, сын потом отца. Вот возникает тогда такой вопрос, а зачем тогда вообще нам государство нужно, если мы сами друг друга содержим?
Кого спрашиваете вы?
Ну, вообще. Вот у меня, например, вот такое... Да, такой риторический
вопрос. А вы верите государству российскому, президенту России, Государственной Думе, Совету
Федерации?
Ну,
если честно, хотелось бы верить.
Аккуратно ответили. А Настя?
Хотелось бы верить, но пока не получается.
Будет Евгений честно. Сивайкин, может ли произойти молодежный бунт, взрыв социальный в России?
Я надеюсь, что мы обойдемся без бунта и без взрыва социального, потому что это, как всегда, риск, а взрывов в нашей стране уже хватало, я считаю. Вот. Хотелось бы сказать только одно, что мы говорили о политических организациях, из-за которых люди садились в тюрьму, но профсоюзы-то требуют, требования профсоюзов экономические. И за экономические требования, если это все в рамках закона, сажать, по-моему, никто не даст, и Николай Бондаренко, председатель первичной профсоюзной организации, не даст соврать. По-моему, у вас тоже много молодежи, которая предъявляет экономические требования. Это первое. Второе, для того, чтобы защищать права молодежи, нужно, чтобы профсоюзы действительно были сильными. И второе направление нашей деятельности, помимо защиты ее прав, это, собственно, привлечение молодежи к активной работе в профсоюзах. Не профсоюз должен за молодежь защищать ее права, а молодежь в составе профсоюзов должна их отстаивать.
И удерживать в рамках, да, вот, законных средств, что очень важно, законных средств борьбы, да, потому что если так вот стихийно что-то произойдет, это же, вы знаете, Россия, это пугачевщина, да. Илья Михайлович.
Ну, я хочу сказать, что все-таки я рассматриваю молодежную политику как потенциальные инвестиции государства. Я выступаю за инвестиции. И, в общем-то, если государство будет вкладывать в молодежь деньги, тогда мы обеспечим достойную жизнь и свободное развитие.
А вы верите государству, президенту, Думе, Совету Федерации и
Я присоединяюсь к молодежи. Хотелось бы верить, Карен Владимирович, но как-то не получается.
Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, кандидат юридических наук Илья Рассолов и студенты столичных вузов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Лауреаты премии Грэмми получили награды. Хроника Берлинского кинофестиваля. Интервью с хореографом Пиной Бауш. Обзор российских книжных новинок. Эссе Бориса Парамонова «Культура прет». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13 тысяч.